Это полуночный трёп. И пока весь мир следил, как люди отправляют некоторое количество околоразумных машин на соседнюю планету, продолжает писать свой код Денис.
Это я.
Думать о ресурсах нашей планеты, Игорь.
Всем привет.
Ну, и я Саша. Ну что, вьё? До новин?
Напевно, сьогодні почну я. Кілька коротких тем, які хотів би говорити. Перше, популярність Клабхаусу. І ця популярність Клабхаусу виливається не тільки в те, що все більше і більше людей йде в Клабхаус і починає там свої чатики 14.43 серед робочого дня, а й в те, що цей спейс загалом аудіо-месенджерів і аудіо-румів для спілкування тільки збільшується. Знову ж таки, є доволі багато аналогів, але мені сподобалось чуваки, які напілили опенсорс-версію Клабхауза і залили весь, коротше, опенсорс-код на GitLab. І, що найцікавіше, там дуже-дуже мало коду. Там, типу, коротше, основна частина коду займає фронтенд, і все, весь бекенд зроблений через WebRTC, що, в принципі, прикольно. І кожен може зараз зробити свій Клабхауз. Проект називається Jam. Ми залишимо лінку в описі. Мені просто сподобалось те, як коротко і лаконічно була зроблена ця імплементація.
На якому язикі це написано?
Це на JavaScript, все на JavaScript.
Угу.
Ну, в основному там тільки UI, насправді. На сервері є також JavaScript-ова ліба Signal Hub, яка розрулює різного роду хендшейки, я так розумію, і все.
Так, подожди, а систему інвайтів вони запілили?
Ну, до речі, да, з цим вони провтикали. Цього, чого нема, того нема. Можна, я думаю, законтриб'ютити, і всі будуть щасливі.
Ну, або оставити без інвайтів і говорити, що це трушний open source.
В общем-то, да, в общем-то, да. Насправді, як в трушному open source, мені здається, що там не було тестів тільки. Да, тестів тут немає. Ну, але тест на фронтенд важко писати, так що того всі і забили, мені здається.
А я от чоловік, от WebRTC далекий, ну, тільки слышал про нього. А що там з безпечністю? Я ж так розумію, що ідея в тому, що трафік починає йти не через бекенд, да, а браузери, ну, то есть бекенд виступає як би посередником, а браузери там самі собою устанавливают какой-то connection. Що там з безпечністю цього соєднання?
Питання складне. Все, що можеш зробити, піти погуглити, насправді.
Ну, это peer-to-peer. У тебя есть сервер, который определяет, кто с кем будет хендшейкаться, да, то есть там какой-то общий координирующий сервис, сервер, как хотите. Ну, и в контексте security. А что может сделать любой человек, который завладеет клиентом Клабхауса, в котором вшиты там условные API-ключи и авторизация? Ну, может попытаться заспамить, может попытаться задедосить. Ну, примерно то же самое, скорее всего, ты можешь сделать с WebRTC.
Я не в том плане за безопасность, а в том плане за безопасность, что ты можешь сидеть, слушать трафик и послушивать чужой разговор на одной и той же Wi-Fi сети.
Да, ну я так розумію, що там, по ідеї, зашифроване з'єднання між ними.
А, Wi-Fi сеть, так, слушай, ну, уже давно і сокети всі шифровані, почему WebRTC должен быть плейнтекстом каким-то в пакетах, я, чесно, не предполагаю, но может такое, конечно, быть, но да, тут надо посмотреть какие-то условные спеки. Ну, плюс поверх WebRTC, ну, никто, да, тебе не мешает самому делать свое шифрование.
Да, да. И в WebRTC, я бачу, підтримують TLS, наче. Ну, короче, по ідеї все мало бути не так погано. Не набагато гірше, ніж зі звичайними з'єднаннями в браузері. З іншого, короткого, можливо, не надто свіжого, але в бібліотеці, значить, я думаю, багато з вас знає, що є бібліотека Hugging Face, яка уніфікує інтерфейс до будь-якого роду трансформер based networks, neural networks для NLP в основному. І от кілька місяців тому, десь півтора місяці тому, з'явилися перші коміти в Hugging Face контриб-модулі різного роду з аудіо з різного роду, знову ж таки, аудіо аплікейшнами, і text-to-speech, і automatic speech recognition, і audio source separation, і voice activity detection. І тут доволі вже багато імплементацій намалювалося, так само, як і доволі багато відкритих моделей. Деякі з них ми потестували, і, в принципі, вони працюють не жахливо, хоч не добре. І умовний там, якщо говорити про задачу automatic speech recognition, то все-таки апішка Google Cloud працює все-таки досі набагато-набагато краще.
Норм, а апішки там примерно такі же, як у остальних Hugging Face моделей? То есть лаконичные, понятные, унифицированные?
Ну, в общем, гарантувати цього не можу. Я не вважаю, що інтерфейси Hugging Face дуже прозорі і лаконічні, хоча набагато-набагато краще, ніж будь-які, які могли бути до того. Але, в общем, моделі, які є в аудіомоделі, вони також по коду виглядають не так погано.
Можно ли сказать, что ты рекомендовал бы, если надо что-то по-быстрому проверить и иметь возможность несколько разных при этом моделей потрогать?
Так, я думаю, я б скоріше рекомендував це затестити. Як мінімум, те, що додались аудіо-аплікейшени, показує направлений, ну, вектор Hugging Face в цю сторону так само. Я думаю, що ця частина їх толкіта буде тільки розвиватись далі. І може стати набагато ще легшим використання. То і стати більш-менш стандартом, ну, важко сказати стандартом індустрії, але певним стандартом в цій індустрії.
Чесно, коли ти говорив про вектор, про аудіо, я думав, що ти продовжиш про те, що Hugging Face хоче захватити просто весь мір машин лернінгу, але окей, аудіо, да, хороше направлення.
Ну і воно, умовно кажучи, в'яжеться з загалом напрямком НЛП, тому все резонно, все резонно. І ще з цікавих штук, які я знаходив, які мені сподобались, які я бачив, це, знову ж таки, кілька тижнів тому, напевно ж, навіть більше місяця тому, OpenAI заопенсорсив, не заопенсорсив, а дав світу дві нові моделі. Це DALL-E та Clip. DALL-E вміє генерувати зображення по тексту, який ви видаєте на вхід, а кліп, по суті, вміє проджектити в один векторний простір тексти та зображення. І чуваки тут просто зробили дуже простий аплікейшн, взяли нарізку, взяли відео з Ютуба з машиною, яка їздить по Сан-Франциску, та зробили приклад візуального пошуку, який працює дуже-дуже точно. Мовно кажучи, на відео їдемо з машини, ми бачимо, є там кілька годин, по-моєму, відео, і, значить, там є такі приклади, як там їде, наприклад, машина, фаєртрак, там, пожежна машина, або дорожні роботи, або просто дорога, і справа там зелена доріжка для велосипедистів. І, значить, чуваки просто робили запити в це відео, до прикладу, там, фаєртрак, да, і їм поверталися фрейми з відео, на які зображений фаєртрак, або там також roadworks, і їм поверталися там зображення з дорожніми роботами. Так само, і дуже специфічно, що мені сподобалося, знову ж таки, зелена доріжка для велосипедистів. Там пишеш green bike lane, і ти повертається фрейми з відео, на яких реально є зелена доріжка для велосипедистів. Виглядає дуже-дуже, ну, дуже сильно, дуже вражаюче, як на мене. І, скоріш за все, це буде таким великим поворотом зараз в пошуку візуальному по там відео або зображеннях. Тому що ми доволі багато самі, як мінімум в GIF-і, дивилися на аплікейшн для візуального пошуку, але досі не було хорошого якогось такого варіанту заембедити текст і зображення в один простір. Ну, вони були, вони працювали більш-менш гарно, але от з якою точністю працює кліп, як мінімум по тим екземплам, які я бачив, то це доволі вражаюче. Як воно загалом працює, дуже коротко скажу, це ноутбук, знову ж таки, чуваки взяли відео, нарізали відео на фрейми просто, побудували індекс фреймів, фрейми прогнали через кліп, отримали вектора цих фреймів, і потім вміють закодовувати текст так само через фрейми, через кліп, і отримувати вектора в одному векторному просторі, просто шукаючи найближчі вектора до векторів кверей. Да, Саша, ти перебив, мені здається, ти хотів щось сказати.
Да, хотел сказать, что, в общем, про конечный ресерч понятно, чем это может быть полезно. А вот ту демку, которую ты проговорил, мне кажется, это про следующий уровень UX голосовых помощников, да, и работая с видео, не курсором и мышкой, условно говоря. Может быть...
Да, до речи, дуже крута идея, на самом деле.
Ну, это буквально один шаг, поэтому, я думаю, скоро этим будет все завалено. А и еще одно, то, что ты говорил, что там месяц назад OpenAI выдали нам две новых модели, там Dolly, Dolly, который Wall-E плюс Dolly, и клип, то получается, что не совсем. Клип они выложили на GitHub, а с Dolly он, поскольку пользуется GPT-3, и частично клип они использовали там для того, чтобы ранжировать выдачу свою и показывать самые прикольные типа варианты, они ничего не выложили. Есть попытки реплицировать эту модель. Там одна, наверное, главных репки на GitHub, там две. Одна обычная, вторая они хотят использовать, господи, TensorFlow Mesh, чтобы это ни было. Не слышу про такого зверя. Для того, чтобы попробовать это сделать high scale, учитывая, сколько ресурсов вбухали туда OpenAI, скорее всего. Так, ребята, с вами Саша из будущего. Быстренько вкачусь. За время, прошедшее между записью и подготовкой к выпуску этого подкаста, обстоятельства поменялись. Dolly теперь официально зарелижен и лежит на гитхабе.
Да, да. І коли я казав про те, що вони видали в світ ці нові моделі, я скоріш мав на увазі просто архітектури, чи скоріше про сам факт їх існування. Да, OpenAI не дуже любить викладати все своє в open source доволі давно, так що, ну, будемо чекати. Я думаю, що в передньому подкасті ми якраз говорили про те, що намагаються реплікувати GPT-2 та GPT-3, і будемо чекати, поки вони реплікують і Dolly, і кліпи.
Да, ну, какой-то очень мелкий варіант уже есть Dolly, так що...
Так вот, дальше с новостями, наверное, я ворвусь. Есть такая компьютерная игра, называется Terraria. Если так очень-очень грубо, это что-то вроде такого, как 2D Майнкрафта. Да, то есть тоже там как бы кубики, строительство своего дома, там создание каких-то там предметов, ресурсов, копание в гуще земли в поисках угля, железа и прочих полезных материалов. Но это все только в 2D, сбоку и намного больше возможностей в этой есть игре. Скажем так, одна из тех игр, которая возвращает мою веру в то, что software development не окончательно проклят, да, и люди могут делать софт, который хорошо работает, без багов, не то что там всякие киберпунки. Так вот, Terraria собиралась выпуститься на платформе Google Stadia, или Stadia, не знаю. Это такая стриминговая платформа, то есть у тебя есть просто джойстик, ты играешь в игру, но видео игры тебе стримится с серверов Google. Ты непосредственно игру себя локально не ранишь. Ты платишь Stadia за то, что ты покупаешь время, чтобы на серверах Google поиграть в какую-то игру. У Stadia, да, начались некоторые проблемы в том плане, что что-то это, походу, не шибко прибыльно, пользователи не сильно в это влезают. У Google была своя студия разработки компьютерных игр, как бы эксклюзивов под эту платформу, но она что-то прикрылась. И вот, значит, в чем, собственно говоря, суть новости. Я часто сетую и рассказываю на Google, на другие крупные компании про то, как они банят аккаунты, да, например, на всякие чуваки, у которых Google аккаунты забанены просто как гром среди ясного неба, и они не знают, почему это происходит. С Terraria получилось то же самое. Terraria достаточно известная игра, у них там целая студия разработки, и их девелоперский Google аккаунт забанили без объяснения причин. Они пытались связаться с Google на протяжении 3 недель всеми возможными способами, через знакомых, через саппорт, еще каким-то образом. При этом то, что они, по идее, как бы, ну, официально общались с Google, потому что собирались публиковаться на стадии, да, то есть это не какие-то там пресечные пользователи, это как не если бы там мой Google аккаунт просто так забанили. Забанили мой Google аккаунт, ну и фиг с ним, но это же, типа, как бы ваши партнеры, по идее. Но даже им не удалось добиться не то чтобы разблокировки аккаунта, они даже не знают до сих пор за что. И в итоге они написали, что ну вас Google, короче, нахуй, мы не будем с вами сотрудничать, мы не будем публиковаться на вашей стадии, короче, разберитесь со своим говном, вот, и вообще вы, короче, делаете неправильно. Такие дела. А это теперь уже Денис из будущего, и... Спустя месяц после блокировки их девелоперского аккаунта все-таки Google с ними связалась, они поговорили, и Relogic, студия-разработчик Terraria, все-таки решили выпускать игру на Google Stadia и отказались от своего предыдущего решения больше не сотрудничать с Google. Такие дела.
Цікаво, коли Google заблокує наш подкаст на Google подкастах.
Ну, страничка нашего подкаста может просто перестать индексироваться. Таких историй тоже очень много в интернете, как у людей сайты просто переставали индексироваться Гуглом, пропадали из выдачи, и все, у тебя нет способа вернуть. Ты не знаешь почему, ты не знаешь, какие правила ты нарушил, поддержка тебе не отвечает, поддержки просто по сути нету, и все, и кранты.
Ой, типа там кто-то переходил.
Ну, это тоже правда, ну, я так... Потом что-то там интернет заполонили всякие статьи, что, короче, биткоин жутко неэффективная тема. Ну, каждый раз, да, когда у биткоина как-то колеблется курс, в интернете появляется много статей, инфоповод как-никак. И на этот раз говорят, что биткоин, в общем-то, штука не экологичная, что для того, чтобы обрабатывать биткоин, а для его работы, да, необходимо, чтобы непрерывно происходил майнинг. Электричество на биткоин уже затрачивается больше, чем тратит электричество Аргентина, либо Украина, либо еще там какая-то другая страна. Я видел разные варианты, в принципе, одной и той же статьи. Какие-то абсолютные величины в электричестве я сказать не могу, я не помню, но даже если бы я сказал какие-то конкретные мегаватты, вряд ли бы... Это как-то помогло, но, в общем, вот такой вот как бы факт.
Мне нравится, что ты говоришь, что биткоин как бы тратит электричество, еще что-то. Все четко. Биткоин — это мерзость, которая херячит ресурсы. Ну, типа, просто без как бы и приблизительно это прям, типа, тотальная мерзость. Я бы даже поматерился, но это все равно запикивает, поэтому пускай будет так.
Это я просто после работы вот говорю как-то обтекаемо, понимаешь, не прямо линейно.
То есть Google Террарию забанил, вот это они хуй сделали, а здесь, ну, как бы биткоин, ну, может, планета, конечно, свалится и сколлапсирует это все, но, типа, ну, блин, зато Террарию, может, поиграю пока что. Ладно,
ну,
понятно.
Ну, понимаешь, как бы в Террарию я играл, и она мне очень нравится, а биткоином я как-то вот не пользовался, так что это как-то вот...
Купить Террарию за биткоин?
За один биткоин можно всю эту студию купить, которую я сделал. Ладно, я...
Серьезно? Преувеличиваю,
не думаю. В общем, да.
Они 30 миллионов копий продали, это типа...
Я же сказал, я преувеличиваю, все, сорян.
Норм показатели.
Отличные показатели.
Я думаю, ти не перебільшуєш, просто це залежить від того, коли людина слухатиме, якась людина слухатиме цей подкаст, ми не знаємо, скільки буде коштувати біткоін післязавтра.
Ну, в принципі, да, якщо він через 5 років буде стоїти мільярд,
і скільки людей виживете за півстудію?
Это вообще был бы достаточно такой интересный сценарий, как бы понятное дело, чего может закончиться жизнь на планете. Ну там, сейчас я объясню идею, там, ну вот там эта цивилизация погибла от того, что у них была атомная война, да, эта цивилизация погибла, потому что они там экологию там как-то не развивали, все у них там экология на планете испортилась. Там эта планета погибла, потому что попала под луч рентгеновского излучения черной дыры. Не гуглите, о чем я говорю, будете плохо спать. Вот. А эта цивилизация погибла от такой сложной концепции. Короче, они на поддержание своей финансовой системы тратили 90% электричества, которое они производят, и, короче, от этого цивилизация погибла. Как такое людям объяснить?
Я думаю, що прийшов час тобі сідати і писати свою фантастику.
Возможно, но мне кажется, что бы я не написал, все уже было написано. А, да, ну еще, короче, в Go засепчили этот пропозал по дженерикам, и, возможно, в Go появятся дженерики уже прямо в этом году.
Денчик, а можешь коротко рассказать, что такие дженерики и чего в Go не было до этого момента?
А, ну, смотри, я на Go особо не пишу, поэтому я как бы не могу здесь быть несколько компетентным, но суть в том, что в Go ты не мог написать функцию, которая принимает в себя объекты не конкретного типа. То есть, если ты, например, хочешь сделать функцию, которая преобразует число в строку, то тебе надо писать отдельно int 32 toString, int 64 toString, float там какой-то 32 toString, float 64 toString и так далее. Тебе для каждого типа надо будет описать свою функцию. Если бы у тебя были какие-то дженерики, то ты мог бы просто сказать, что у тебя в функцию входит generic type number, и ты вот, да, там просто преобразовываешь как-то в строку. В Go этого, соответственно, не было, и это считалось... Почему-то это считалось его преимуществом, но все-таки со временем вот люди пришли к тому, что все-таки им дженерики нужны. При том, что в самом интерпретаторе, в плане типов...
Компилятор или интерпретатор?
Ой, я извиняюсь, да, компилятор. Причем в самом компиляторе в какой-то степени дженерики были. Например, если ты создаешь тип map, да, ну, map я имею в виду как хэш-мап, да, типа ключ значения, то у тебя ключом и значением мог быть любой тип.
Пам-пам-пам.
То есть, как бы это же по сути, да, это же по сути дженерики, я же правильно понимаю, да? Но при этом сам ты такой тип создать не мог.
Да, значит, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, да?
Ну, типа того, да. И типа, да, вот, как Саша говорит, это позиционировалось как преимущество языка, и люди рассказывали, что вы не понимаете, короче, это все очень круто, что у нас нет дженериков, это наше, короче, это...
Ну, киллер фича.
Киллер фича, да, что типа отсутствие фичи, это тоже фича на самом деле. Но теперь они приняли пропозал по дженерикам, и дженерики добавят, скорее всего, где-то в этом году. Возможно, до конца этого года они уже появятся в языке, будут рабочими. Такие дела.
Сильно.
Ну, молодцы, развивают Go язык.
Так вот, я думаю, что в Go, на самом деле, от этого сейчас появится куча библиотек, которые будут, наверное, чем-то напоминать что-то типа underscore или lowdash, или что-то типа того, который добавляет там всякие удобные итераторы и такое прочее. Возможно, появятся там какие-то реализации сета. Ты же, Игорь, ты же знаешь, что в Go нету сета, нету множества.
Да, мы с тобой это обговорили дуже багато разів.
Да. Короче, тебе, чтобы сделать множество, ты создаешь map, ну, как бы хэш-мап, где в качестве ключи этого хэш-мапа, это как бы и будет твой сет, да, потому что ключ не может повторяться два раза в хэш-мапе, а значение — это ты там выбираешь какую-то структуру, которая занимает 0 байт. Я не помню, что используется в качестве значения у гоферов в этом случае. По-моему, типа пустой struct, но я не уверен. Ну, на этом мои короткие новости, все.
Sounds good. Сьогодні ще я хотів обговорити стійку ходу загалом машинного навчання по науці і розвиток і продовження домінування діплернінга в якихось наукових аплікейшенах. І, значить, цікава штука. Кілька місяців тому, напевно, навіть місяці півтора тому вже було DeepMind розробив або заявив, що розробив AlphaFold. Це бібліотека, яка дозволяє відновлювати 3D-структуру молекул на основі ДНК-коду. І це вважалося, типу, дуже великим проривним досягненням. І це насправді так і є. Все більше і більше після того я бачу в різних обговореннях, в різних розсилочках, в різних твіттер-тредах більше нових аплікейшенів, якихось інших аплікейшенів діплернінга для роботи з структурами молекул, там, для роботи з протеїнами. І от Один з таких прикладів, який мені сподобався, два тижні тому студенти з MIT виклали новий пейпер і нову модель, яка називається Creo Dragon. І яка суть цієї моделі насправді? Значить, суть цієї моделі, що вони навчилися предиктити рухи, або моушени молекул, в частності протеїнів, за допомогою варіаційних автоенкодерів та глибоких нейроночок. І як це загалом працює? Вони беруть фотографію з мікроскопа, з криоелектронного мікроскопа. Це фактично ми отримуємо фактично 3D зображення молекули. Закодовуємо це з допомогою варіаційного автоенкодера, отримуємо якийсь feature space, в якому ми можемо робити там traversal, і з допомогою якого ми можемо, який ми можемо використовувати для predictionа там наступних movementів якихось, да? Фактично ми закодовуємо зображення з криоелектронного мікроскопа варіаційним автоенкодером, юзаємо ці фічі для різного роду там discovery чогось, або для predictionа, і потім використовуємо цей prediction, розкодовуючи його назад в це в там 3D структуру, ну, 3D зображення якесь, да? 3D зображення, вірніше, цього протеїна з там, наприклад, передбаченим рухом цього протеїна. І це дозволяє тепер ресерчерам скоротити час там на використання самих криоелектронних мікроскопів, адже з ним працювати доволі важко, вони доволі складні, доволі довго обробляти ці дані. Якщо використовувати симуляцію, то знову ж таки легше робити якогось роду досліди і розуміти краще, як протеїни рухаються в просторі і що саме впливає на те, як буде рухатись протеїн далі, чи як він буде складуватись далі. І найцікавіше, що вони виклали свій код на GitHub. Є пейпер зараз на MedRxiv'і, і є код на GitHub'і. В принципі, доволі цікавий код. І там реально дуже-дуже багато роботи все вкладено видно. І виглядає дуже так вражаюче.
Нічого не понял, но очень інтересно.
Да, можливо, знову ж таки, я не можу на 100% гарантувати, що я правильно переказав, що саме робить ця модель, адже треба трошки глибше розбиратись в мікробіології. Це зовсім явно не мій профіль, але з того, що я зрозумів, то як мінімум круто те, що от люди почали застосовувати ті самі варіаційні автоенкодери для не тільки для того, щоб закодувати там, не знаю, ембедінг обличчя якогось чи там ще якогось зображення, а для реально наукових таких глибоко наукових штук, як там зображення протеїна з криомікроскопа.
Я во всіх цих білках і протеїнах шарю тільки в денатурації. Делаю денатурацію білків кожне утро, коли кидаю яйцо в сковородку. І оно там жариться.
Це є наука, всрата ти пизда, да?
Це була дуже плоха шутка. Ладненько, хорошо. І поки я вижу, що Саша у нас офлайн, расскажу про то, что пропозалы принимают не только в Go, но и в Python. Приняли PEP 634, 635 и 636. Они все примерно об одном и том же, они о паттерн-матчинге. Первый описывает в нотациях, насколько я помню, это называется нотации Бекуса-Наура, описывают синтаксис. Да, то есть это как бы синтаксическая спецификация того, как работают новые конструкции в языке. PEP 635 рассказывает о мотивации, зачем вообще это все нужно. И PEP 636 это просто туториал с примерами использования. Его, наверное, в принципе и в большинстве случаев и стоит смотреть. Короче, они добавили в язык что-то наподобие switch-кейса. Да, то есть у нас типа есть switch state, ну, да, что такое вообще switch case? Вместо того, чтобы много раз написать какие-то if else, мы пишем switch case, мы пишем там, например, ключевое слово switch, потом пишем там case, там наша переменная равна 5, да, там, выполняем такую-то строчку кода, там, case, наша переменная равна 6, выполняем такую-то строчку кода, да, и так далее. В Python это теперь будет работать, ну, теперь в Python появляется похожая конструкция, но будет она работать по-другому. Мы пишем матч, передаем туда какое-то значение, которое мы будем матчить, которое мы будем разбирать, но в кейсах мы можем не только напрямую сравнивать это значения, да, мы можем мачить по некоторым паттернам. Например, мы можем сделать своего рода switch case, где у нас в разных кейсах мы будем проверять, например, что у нас в массиве первый элемент — это такая-то строка, а второй элемент — это такая-то строка, и при этом в массиве есть что-то еще. Или что в массиве есть два элемента. Или, например, мы можем матчить по таким кейсам, как что у нас в массиве первое значение вот такое, а второе значение — один из возможных вариантов. И это не сделано в стиле, что мы там пишем там наш массив там нулевой элемент равно чему-то там другому. Не, мы именно вот пишем такое как бы матчинг выражение, на котором мы пытаемся замачить этот объект. И из того, что я помню из других языков, похожая идея, по-моему, есть в... Ох, сейчас я такое слово скажу. В прологе. И, по-моему, в эликсире.
И в скале.
Я что-то такое припоминаю. И в скале такое есть, да? Вот, хорошо.
Ну, пролог прям построен на этом, по сути. Хотя это не про паттерн матчинг, а про, по сути, то, что... Ну, у тебя есть факты. Это в любой момент времени факт, да, в котором есть там какой-нибудь... Не знаю, ты можешь в любой момент поставить пропуск и сказать солверу, пожалуйста, подставь сюда это так, чтобы оно... Все мои возможные там условия становились истинными. И по сути это что-то уровня реверс паттерн матчинга и нахождения ответа, который там будет подходить под всевозможные кейсы, которые тебя интересуют конкретно. Ну да, паттерн матчинг это вообще не новинка, и Python, по-моему, скорее в замыкающем каком-то хвосте, хотя я не думаю, что в Java есть паттерн-матчинг, но да, во всей новой функциональщине он есть, в ML-языках это там по дефолту тема, и даже вон в PHP proposal есть, merge, я правда не знаю, знаю, его зарелизили, по-моему, с последней этой какой-то там версии PHP.
Ну вот, и из того, что я видел в комментариях там на всяких форумах, вроде как люди это приняли не сильно однозначно, что-то переживают, что много фичей в Python тащат. А мне нравится, мне нормально, почему нет? Я вот думаю сейчас о своих проектах и вижу достаточно много кейсов, где это можно было бы применить. Когда это можно будет увидеть и пощупать? Это... Насколько я понял, появится в Python 3.10. Есть PEP 619, который описывает... Как schedule по-русски?
Расписание.
Который описывает расписание, график релиза этой версии Python. Сейчас мы уже прошли, получается, пятую альфу. В марте будет шестая альфа. Всего будет 7 альф, 4 бет, 2 релиз-кандидата. И официально в релиз Python 3.10, скорее всего, с этим паттерн-матчингом выйдет ровно в понедельник, 4 октября 2021 года. Ох, как люди умеют планировать.
Ну, судя по прошлым опытам, скорее всего, выйдет.
Я не помню, в прошлый раз мы обговаривали библиотеку криптографии по питонишку.
А то, что там Rust теперь, да? Ну, да, ну да, давай, да. наваливай.
То я думаю, що можемо разом навалити за це. Ні. Загалом, Python-ська бібліотека криптографії, яка використовується, як можна здогадатися, для різного роду криптографічних операцій, для кодування, декодування, була в цю бібліотеку з нової версії, по-моєму, навіть не мажорного апдейту, ж правильно, там було 3.3, а стало 3.4. В общем, вони тепер рекварять Rust як dependency обов'язкове. І це зламало от прям дуже-дуже багато CI-пайплайнів і deployment-пайплайнів, як мінімум в тих проєктах, в яких я беру участь. Я підозрюю, що якщо воно зламалося там в двох із там п'яти проєктів, з якими я працюю, то воно зламалося ще в багато у кого. І що найцікавіше, це було зроблено досить таки втиху, да, там більше людей дізналося про цей апдейт тільки через те, що, в принципі, їх докер імеджі почали падати, і це доволі забавно. Як на мене, то такі зміни, як там додавання нового компілятора, як мінімум, нового куска коду, який працює з іншою технологією, мало бути мажорним апдейтом, хоч воно і не апдейтить інтерфейс per se? Дан, як ти думаєш?
Ну, вообще, по идее, да. Но, с другой стороны, мажорный релиз — это все-таки когда у тебя еще и API как-то меняется, и они, наверное, думают, что API же не поменялся, что там версию менять. К тому же, возможно, далеко не все прямо вот билдят. Возможно, они рассчитывали на то, что большинство будут ставить как бы, ну, прибилдженный пэкэдж, уже скомпиленный, и тогда Rust в качестве зависимости не нужен, и все будет нормально.
Ну, загалом, да. Загалом, да. Просто що не думаю, що люди досить не часто явно вказують криптографі в requirements txt, і він тягнеться залежністю якоїсь іншої залежності. І, ну, відповідно, доволі важко спрогнозувати, чи він буде качатися збілджений, чи він буде білдитись, знаєш, в процесі інстала. Того, ну, доволі дивний апдейт. Коротше, я б так не робив. Я б радив людям так не робити. Якщо ви додаєте якийсь новий кусок технології, який доволі нестандартний, хоч раз ти доволі широко розповсюджений, однак все ще, я б не сказав, що дуже стандартний, я б це робив мажорним релізом.
Не знаю, я свої 5 копійок ставлю. Це open source. Люди делают, что хотят. У них, я уверен, не было плохих намерений в контексте того, что они хотели поломать там генту для каких-то там 4 или 5 архитектур сборку, еще что-то, тем, что они добавили Rust в свой пайплайн. Но, к сожалению, это получилось. Никто не любит, когда какие-то зависимости явно не указаны в вашем requirements.txt или каком-нибудь pip-файл. Хотя они были указаны в pip-файл локи, я сейчас подумал. Но неважно, в requirements.txt вдруг обновляется и что-то вам ломают. Но люди, которые пишут софт и как-то условно тратят время из своего кармана и деньги оттуда, ну, типа, могут делать, что хотят. Плюс, на самом-то деле, тут тоже вопрос. Что бы вы хотели, чтобы ваша либо, которая занимается криптографией, никогда не ломала вам сборку, или чтобы ваша либо, которая с криптографией была up-to-date, делала фиксы, ее мейнтейнили и вот это вот все.
Ну, останнє мне подобается больше, ладно.
Ну, вот ты получаешь тогда такой подарочек периодически. Но, опять же, один раз наткнешься, будешь или лочить, или понимать, что тебе надо быть готовым и следить за чейндж-логом. Ну, кстати, да, для этого, мне кажется, хорошо подходят всякие боты, которые присылают тебе чинж-логи с релизом отдельных проектов. Таких штук больше одной. Я даже не знаю, какую конкретно сейчас там назвать.
Да, абсолютно валидно, получусь.
Иногда рекомендую, может быть, полезно для всяких low-level штук или штук, на которые вы очень завязаны в своем проекте.
А зачем им вообще Rust? Вот я сейчас смотрю в исходники, в сорсы проекта, все написано на питоне. Они, наверное, с Rust что-то просто используют.
Ты же можешь взять биндинги?
Да, могу. И, скорее всего, они это и делают.
Ну, я бачу Rust код, до речи, у них в репте есть. Там lib rest, але...
Да, но он просто... Это просто функция, которая, походу, проверяет, что Rust существует, что оно работает, она просто возвращает, типа, так называемый awk value, и все. Она ничего не делает. То есть у них Rust в проекте буквально 3 строчки.
Да, ты прав. Да, вони, походу, просто експозять якісь через бінг якісь API до інших растовських ліб.
Судя по тому, що я вижу в issue трекері, той же криптографии, чувачки все-таки немного зашевелились, попытались сделать LTS-бранчу, на которую старые пользователи могли бы временно переключиться и уже дальше думать про апгрейд-путь на новый криптографии с новым растом в тулчейне. Ну и там не будет никаких фичей, но будут security issues апдейты.
Ну как ты говорил, имеют право.
Ну да, останні там 10 іші, напевно, там всі пов'язані або з MacBook M1, або з Rust.
Ну що, похоже, сьогоднішні новини закінчились. Це був для некоторих почти полуночний трьоп. З вами був я, Саш. Нам розказував і захищав Terraria Денис.
Лучшая гра.
Да. і мислено присоединився к учену із MIT Ігорюк.
Сія.
Спасибо всем. Заходите к нам в телеграм-канал и оставляйте комментарии. Ставьте нам рейтинги где-нибудь на подкаст-площадках, чтобы мы понимали, что вам это интересно или неинтересно. Там можно ставить и негативные отзывы, наверное. Мы не знаем, мы не пробовали. Мы не накручиваем все рейтинги. Делаем это все для вас. До скорых встреч. Пока.